Одно время ему нравилось ухаживать за прелестной флёр-де-лис, но мало-помалу это стало ему надоедать. А теперь близость их предстоящего брака охлаждала его с каждым днем все больше. Впрочем, он от природы отличался непостоянством, да вдобавок обладал еще и несколько грубым вкусом. Несмотря на свое высокое происхождение, он приобрел на военной службе солдатские замашки. Ему были по душе таверны и кутежи. Он чувствовал себя хорошо только там, где раздавались грубые остроты, где можно было отпускать казарменные любезности, где красота была доступна и успех легок. А между тем в семье ему дали некоторое воспитание и привили известные манеры. Но он слишком рано попал в казарму, слишком рано начал жить, и с каждым днем дворянский лоск все более стирался от грубого трения его военной перевязи. Бывая время от времени из уважения еще не вполне угасшего в нем у флёр-де-лис, он чувствовал себя вдвойне стесненным. Во-первых, потому что, растеряв свою любовь в различных похождениях, он сохранил очень мало для своей невесты. А во-вторых, он постоянно боялся, чтобы среди всех этих затянутых, чопорных красавиц его языка, привыкшего к ругательствам, не сорвалось бы какое-нибудь крепкое словцо. Можно себе представить, каково было бы впечатление. Впрочем, все это сочеталось у него с большой претензией на изящество, с щегольством и красивой наружностью. Пусть читатель соединит все это, как ему будет угодно. Я только историк. Так он стоял несколько минут молча, точно в раздумье, прислонясь к резному наличнику камина, как вдруг флёр-де-лис, повернув голову, обратилась к нему с вопросом. Ведь, по правде говоря, разговаривать с ним холодно бедной девушке было очень трудно. «Вы, кажется, говорили мне, прекрасный кузен, о какой-то цыганочке, которую вы спасли от целой шайки жуликов 2 месяца тому назад, объезжая с патрулем город?» «Как будто говорил, прекрасная кузина», — отвечал капитан. «Не она ли пляшет там, на площади? Посмотрите, не узнаете ли вы ее, кузен Фэб?» В этом кратком приглашении подойти и в обращении по имени явно сквозило желание примириться. Капитан Фэб де Шатопер, читатель, вероятно, уже с начала главы узнал его, медленно направился к балкону. «Посмотрите на эту девочку», — обратилась к Фэбу флёр-де-лис, нежно беря его под руку. «Не ваша ли эта цыганочка?» Фэб взглянул и сказал: «Да, я узнаю ее козу». «Ах, в самом деле, какая прелестная козочка!» — воскликнула Амлотта, всплеснув руками от восхищения. «А что, ее рожки из настоящего золота?» — спросила Беранжера. Мадам Лоиза заметила, не вставая с кресла: «Не одна ли это из тех цыганок, которые в прошлом году вошли в Париж через Жибарские ворота?» «Матушка, теперь эти ворота называются адскими воротами», — кротко заметила флёр-де-лис. Мадемуазель де Гандларье знала, как коробит капитана устарелое выражение ее матери. Действительно, он усмехался, повторяя сквозь зубы: «Жибарские ворота, жибарские. Все воспоминания о Карле VI». Крестная позвала Беранжера, чьи все время бегавшие глазки вдруг устремились к верхушке собора Богоматери. Какой это там наверху человек в черном? Все девушки посмотрели вверх. Действительно, на верхнюю балюстраду северной башни, выходившей на Гревскую площадь, облокотился человек. Это был священник. Ясно видны были его одежда и лицо, подпертое обеими руками. Он стоял неподвижно, как статуя, устремив пристальный взгляд на площадь. В его позе было что-то напоминающее неподвижность коршуна, заметившего воробьиное гнездо и смотрящего на него. «Это жаский архидьякон», — сказала флёр-де-лис. «Хорошее у вас зрение, если вы узнали его отсюда», — заметила Гай Фонтен. как он смотрит на плесунью, — заметила Диана де Кристель. — Беда цыганочки, — сказала Флёр де Лис. Он не любит ее родины Египта. Жаль, что этот человек так смотрит на нее, — прибавила Млотта де Монмишель. Она танцует восхитительно. Прекрасный кузен Фэб вдруг обратилась к молодому человеку Флёр де Лис. Так как вы знаете эту цыганочку, то сделайте ей знак, чтобы она подошла сюда. Это бы нас позабавило. Да-да, хором воскликнули остальные девушки, хлопая в ладоши. Это безумие, — возразил Фэб. Она, наверное, уже забыла меня, и я даже не знаю ее по имени. Однако, если вы желаете, сударыня, то я попытаюсь. И, перегнувшись через балюстраду балкона, он закричал: «Эй, цыганка!» Плесунья в эту минуту не била в бубен. Она обернулась в ту сторону, откуда послышался голос, устремила на Феба блестящие глаза и замерла на месте. «Сюда!» — он жестом позвал цыганку. Молодая девушка еще раз взглянула на него, затем вся вспыхнула и, взяв тамбурин под мышку, направилась мимо изумленных зрителей к двери дома, откуда ее звали. Она шла медленно, качаясь, помутившимся взглядом птички, очарованной змеей. Минуту спустя шитая портьера приподнялась, и на пороге появилась цыганка, раскрасневшаяся, смущенная, запыхавшаяся, опустив глаза, не смея ступить ни шагу дальше. Беранжера захлопала в ладоши. Между тем Плесунья стояла неподвижно на пороге. Ее появление произвело странное впечатление на группу молодых девушек. Всех их, несомненно, одушевляло бессознательное желание нравиться красивому офицеру. Все их кокетство имело в виду блестящий мундир, и с момента его появления между ними началось тайное, глухое соревнование, в котором они сами едва ли отдавали себе отчет, но которая поминутно сквозила во всех их жестах и словах. Но так как все они были приблизительно одинаково красивы, то боролись они одинаковым оружием, и каждая могла надеяться на победу.